Давайте откроем наши Библии на книге пророка Захарии, 6 главе. Как мы уже говорили, Господь дал Захарии 10 видений. Видения же обычно нуждаются в истолковании. Чаще всего их значение довольно туманно. И если Господь не дает истолкования, тогда строить какие-то догадки довольно глупо, потому что у каждого может быть свое собственное представление, и все эти идеи и представления не будут иметь особого веса, когда речь идет о догадках в истолковании Писаний. Иногда можно услышать, как люди говорят: «Но ведь есть столько много истолкований». Да, это так. К сожалению, это так. Я не верю, что Бог действительно желает, чтобы мы пытались истолковывать Библию. Я верю, что то значение, которое понятно при прочтении текста, и является правильным значением. Если же Бог использует символический язык, если другие места Писания дают нам основания для этого символического языка, тогда вы можете истолковывать этот символизм, если только вы делаете это на какой-то постоянной основе, как мы уже говорили, о постоянстве образа в Писаниях. То есть о том, что в Библии есть определенные символы, которые постоянно на всем протяжении Библии используются в одном и том же значении. Например, в металлах. Медь всегда используется как металл, символизирующий собой суд Божий. Золото – металл, символизирующий небесное. Серебро – металл, символизирующий искупление. Таким образом, в использовании этих металлов в символизме наблюдается постоянство образа. То же самое относится и к некоторым цветам. Синий и голубой – символы небесного. Пурпуровый или багряный – королевская власть. Красный – жертва. Белый – чистота. Таким образом, если данный отрывок Писаний требует символического истолкования, многие цвета могут быть истолкованы символически, исходя из постоянства образа. Птицы в Писании всегда используются как символ зла, как часть деяний сатаны. Помните, в притче о сеятеле, когда сеятель сеял, случилось, что иное семя упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Это сатана, который приходит и похищает посеянное слово, не давая ему возможности укорениться. Если вы последуете постоянству образа, вы сможете правильно истолковывать притчи, сны и видения Библии. Но когда вы решаете идти своим путем и просто начинаете истолковывать все, как вам на ум взбредет, тут-то у нас и начинаются все неприятности. Я не думаю, что это правильно. Я не использую это в своей практике, потому что я уверен, что чьи-либо догадки настолько же хороши, как и мои, а я не люблю гадать, имея дело со Словом Божиим. Я люблю иметь дело с фактами и придерживаться фактов. Там, где мне встречаются какие-то аспекты, которых я полностью не понимаю, там я просто говорю: «Я этого полностью не понимаю». Все это я говорил для того, чтобы, когда мы начнем читать об этом десятом видении, я мог бы вам сказать: «Я полностью не понимаю этого». Господь не дает достаточно ясного его истолкования. Поэтому мы не можем быть уверены, о чем точно говорит здесь Господь, говоря о различного цвета конях, которые проходят по земле. «И опять поднял я глаза мои и вижу. Вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные». Мы знаем, что эти горы были медные, и поэтому мы знаем, что здесь говорится о суде. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. Это не совпадает с четырьмя конями в шестой главе Откровения. Там все начинается с белого коня, за которым следует черный, потом рыжий, а потом пегий. Таким образом, эти два отрывка нельзя связать вместе. «И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» У Захарии была та же самая проблема, что и у меня. Он не понял этого видения. И отвечал ангел и сказал мне, «Это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороны и кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пегии идут к стране полуденной, и сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю». И он сказал, «Идите, пройдите землю», и они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, «Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». Это все истолкование этого видения, которое дано нам. И я признаюсь, я не понимаю полного смысла или значения этого видения. Поэтому вы можете вычитать в этом все, что вам угодно, или вы можете избрать сделать то же, что и я, и просто сложить все в маленький ящичек в вашем компьютере, на котором написано «Ожидать дальнейшей информации». У меня в этом ящике уже много разных вещей, для которых я ожидаю дальнейшей информации и большего понимания. Сейчас я еще не обладаю полным их познанием. Теперь, когда мы начинаем изучать следующую часть книги, тут я обладаю намного лучшим пониманием. Здесь мы теперь имеем дело больше не с видениями, а с настоящими событиями. «И было слово Господне ко мне», то есть к Захарии, «возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона». Возьми у них серебро и золото и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого, и скажи ему. Так говорит Господь Саваоф. Вот муж, имя ему Отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господен. Он создаст храм Господен и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Господь повелел Захарии взять этих людей и сделать венцы из золота и серебра, и взять Иисуса и Осидекова, который вместе с Зарававелем предстоял пред Господом, и помазать Иисуса, сына первосвященника, поместив венец на его голову, а потом пророчествовать о грядущем царе Отрасли. Интересно, они должны были возложить венец на Иисуса, великого Иерея, который был первосвященником и, следовательно, происходил из колена Левия. Царственным коленом Израиля было колено Иудина. Бог обещал, что от Давида произойдет сидящий на престоле. Более того, отрасль должна была произойти из рода Давидова, и произойдет отрасль от корня Иисеева. Писание предсказывало, что эта отрасль от корня Иисеева из колена Иудина будет править на престоле Израилевом. Но здесь венец возлагается на Иисуса, первосвященника, а потом дается пророчество об отрасли. Имя Иисус, конечно же, несет особое значение. Это греческая форма имени Иешуа, Иегова или Господь спасение. Таким образом, само это имя несет особое значение. Иисус был священником, но он был коронован как царь. Это пророчество об Иисусе Христе и Его коронации царем, который происходил из колена Иудина, но также признан и великим первосвященником. В послании к евреям автор указывает нам на то, что Иисус является нашим высшим первосвященником, который за нас взошел на небеса. Для нас, язычников, это, может быть, и не представляет из себя особой проблемы. Да, Иисус является моим верховным первосвященником, и это не составляет для меня проблемы, потому что я язычник. Но если бы я был иудеем, и кто-нибудь сказал бы мне, «Иисус есть наш великий первосвященник», я бы сказал, «Как может Иисус быть первосвященником, когда Он происходит из колена Иудина?» Священство принадлежит Левию. Как происходящий из колена Иудина может быть первосвященником? Поэтому автор послания к евреям, осознавая, что для иудеев это может быть проблемой, провозгласил, что Иисус является первосвященником не по чину Левия, а по другому чину, из другого священнического рода, по чину Мелхиседека, о чем говорит Писание. Он говорил о том, как Авраам, возвращаясь домой с победы в войне с пятью царями, которые захватили в плен его племянника Лота, как Авраам возвращался с добычей всех этих царей, победив их, и как Мелхиседек, царь Салима, вышел ему навстречу, и как Авраам уплатил Мелхиседеку десятину от всей своей добычи, и Мелхиседек называется священником Бога Всевышнего. Что касается Мелхиседека, мы ничего не знаем ни о его семье, ни о его прошлом. Мы не знаем, откуда он был родом. Это было еще до того, как Израиль стал народом. Это было тогда, когда Авраам все еще жил в чужой земле. Кто такой этот Мелхиседек? Откуда он взялся? Каково его прошлое? Каковы его корни? Писание молчит об этом, но он был священником Бога Всевышнего, и он принял десятину от Авраама. Таким образом, это показывает нам, что его чин, его священство было выше священства Левия, потому что колено Левия происходит от Авраама. Авраам же принял благословение от Мелхиседека, а меньший благословляется большим. Таким образом, Мелхиседек, человек, о котором мы абсолютно ничего не знаем, благословляет Авраама, приняв десятину от Авраама, и Писание называет его священником Бога Всевышнего. Итак, автор послания к евреям говорит, что Иисус является священником по чину Мелхиседека, чье священство на самом деле выше, чем священство Левия. Итак, здесь мы видим коронацию священника как царя. И однажды Иисус исполнит обе эти роли, как первосвященник и как царь. На самом деле Он исполняет обе эти роли сегодня. Но здесь пророчество о том грядущем дне, когда Иисус будет признан царем. Итак, это пророчество об отрасли «И создаст храм Господень». Вот почему строго ортодоксальные иудеи в Израиле в наше время протестуют против настоящего государства Израиль. В Иерусалиме, в местности, называемой Миашарим, которая является ультраортодоксальным районом, они зашли так далеко, что однажды написали письмо королю Хусейну в Иордании, прося короля Хусейна присоединить Миашарим к Иордании, потому что они не хотят иметь с государством Израиль ничего общего. Они придерживаются того мнения, что Израиль как государство не имеет права к существованию до тех пор, пока не придет Мессия и не воссоздаст храм. В подтверждение этому они используют этот стих в Захарии, утверждая, что одна из примет, по которым им будет явлена личность Мессии, это то, что Он выстроит храм Господень. Это подводит этих людей к тому, чтобы исполнить пророчество, сделанное Иисусом Христом, который, когда они отвергли Его, провозгласил: «Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примете». Иначе говоря, Иисус предсказал то, как они примут Антихриста в начале Его правления. В книге Даниила, в 9 главе, нам говорится, что князь народа, который придет, Римской империи, и в данном случае возрожденной Римской империи, или Европейского сообщества, как оно чаще всего называется сегодня, он придет и заключит завет с Израилем, но посреди этого семилетнего периода он разрушит завет и установит мерзость, которая послужит к запустению. Храм будет восстановлен. И мне кажется, что это произойдет очень скоро. Сейчас в Иерусалиме существует очень сильное движение, посвященное восстановлению храма. Несомненно, храм уже будет существовать во время Великой Скорби. В книге Откровения Иоанну была дана измерительная трость, и было приказано измерить новый храм и его дворы. Это происходит во время Великой Скорби. Здесь, в Захарии, пророчество об отрасли говорит о том, что он создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Итак, они сегодня ищут человека, который помог бы им в восстановлении храма. Если вы сегодня будете говорить с ортодоксальными иудеями, они скажут вам, что они ожидают скорого прихода Мессии, и они узнают его потому, что он поможет им выстроить их храм. Таким образом, они совершенно созрели для того, чтобы принять Антихриста, когда он придет со своим планом выстроить стену между мечетью Амара и северной частью храмовой горы, и таким образом дать иудеям возможность выстроить их храм. Они немедленно начнут превозносить его, славе его, как своего мессию. Но через 3,5 года, когда храм будет выстроен, он войдет в храм и явит тогда свою истинную сущность в своем богохульстве. Он встанет в храме Божьем, утверждая, что он есть Бог, и требуя, чтобы ему поклонялись как Богу, прекратив ежедневные молитвы и жертвоприношения. Там, в храме, они установят образ зверя, образ, которому будет дана власть говорить. Людям под угрозой смерти будет приказано поклоняться зверю и его образу. И так как Захария говорит о том, что отрасль создаст храм, поэтому они ожидают прихода своего Мессии, они надеются узнать его потому, что он поможет им выстроить их храм. Но Захария на самом деле заглядывает немного дальше. Далее этого заново выстроенного храма, в храм тысячелетнего царства, описываемый в книге Иезекииля, который будет выстроен самим Господом. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. А венцы те будут Хилему и Товии, и Идаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем. Иначе говоря, они должны были сделать эти венцы, они должны были возложить венцы на Иисуса, сына Иосидекова, а потом они должны были хранить их в храме, как напоминание людям о будущей славе, которая еще придет на Израиль, когда придет их истинный царь и будет править. Итак, эти венцы должны были храниться там, в храме. И всякий раз, когда люди приходили в храм, они должны были увидеть золотые и серебряные венцы, которые были возложены на Иисуса. Это было напоминанием о том, что однажды он воссядет на своем престоле в храме и будет править. Это их надежда. И издали придут и примут участие в построении храма Господня. Я надеюсь быть в этой бригаде. Я только надеюсь, что мне не придется использовать гвоздодер. И вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего. Итак, этот славный, великий день будущего, когда Иисус придет и будет править на земле, и люди будут жить в послушании Ему и Его Царству. Глава 7. Теперь несколько человек приходят к Захарии с вопросом. Пока они жили в Вавилоне, они соблюдали несколько дней поста. Одним из таких дней поста был день разрушения храма Вавилонской армии. И вот они пришли к Захарии с вопросом. В 4-й год царя Дария было слово Господне к Захарии в 4-й день 9-го месяца Хаслева, когда Вифиль послал Сарицера и Регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков говоря, «Плакать ли мне в 5-й месяц и поститься, как я делал это уже много лет?» Итак, на протяжении 70 лет рабства в Вавилоне в 5-й месяц года был установлен пост воспоминания разрушения храма. И было ко мне слово Господа Саваофа. Итак, Захария пришел с этим вопросом пред Господом, и Бог ответил Захарии, «Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? Иначе говоря, Господь говорит, посмотрите, я никогда не повелевал вам поститься в эти дни». Они рыдали и сетовали о том суде, который Бог произвел над их отцами за то, что их отцы не послушали Слова Божьего. Но они сделали эти дни религиозными праздниками и начали создавать церемонии и религиозные ритуалы, окружая эти праздники, праздники, о которых Бог никогда не заповедал им, праздники, которые Бог никогда не устанавливал. И Бог не признавал этих праздников. До наших дней среди ортодоксальных иудеев по-прежнему празднуются эти два дня, в 5-м месяце и в 7-м месяце. Но Бог по-прежнему не признает их. Бог говорит, посмотрите, разве не лучше было бы, если бы вы просто прислушались к тому, что пророки Божьи говорили вашим отцам, вместо того, чтобы поститься, а потом отъедаться? Намного лучше было бы, если бы вы прислушались к тому, что говорил Бог. В 58 главе Исаии, до того, как произошли описываемые здесь события, Исаия говорил к народу об их суде, начиная с 1 стиха. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе». Бог повелевает Исаии сделать это. «И укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, — говорят они, — а ты не видишь? О Боже, мы постимся, а ты не обращаешь на нас никакого внимания. Смиряем души свои, а ты не знаешь. Боже, мы подвергаем себя страданиям, а ты не видишь. И Господь отвечает им: «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вы заставляете всех остальных трудиться. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Вы поститесь не для Господа. Вы сами исполняете волю вашу. Вы делаете то, чего сами желаете, и находите в этом удовольствие. Таков ли тот пост, который я избрал, — говорит Господь, — день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел?» Таким образом, они томили свою душу, говоря, что смиряют себя. Они лежали на тростнике, подстилали под себя жесткое вретище, ложились на пепел. «Разве я просил вас сделать это, — говорит Господь? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Вот так я бы предпочел, чтобы вы постились. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Вот такой пост, — говорит Бог, — я бы желал, чтобы вы исполняли. Просто отпускайте на свободу тех, которые в узах, ваших рабов и слуг. Освободите их. Вот пост, который я избрал. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Если вы хотите поститься по-настоящему, говорит Господь, приготовьте хорошую еду и призовите бедных и накормите голодных. Бог говорит: «Вот такой пост я люблю, вот такой пост я приму. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно. Итак, люди могут предать себя религиозным ритуалам, даже посту, который Бог на самом деле не устанавливал. Они спрашивают, продолжать ли нам делать это. Бог говорит: «Я изначально не просил вас этого делать. Это не истинный пост, который был бы угоден мне. Было бы лучше, если бы вы отделили один день, сели бы в тишине и поразмышляли бы над тем, что произошло, и осознали бы, что происшедшее произошло за их непослушание. Вот вы скорбите о потере храма, а должны бы скорбеть о нераскаявшихся сердцах ваших отцов, которые стали причиной уничтожения храма. Вы должны скорбеть о том, что они не послушали Бога. Вы устанавливаете свои собственные праздники, но я не устанавливал эти праздники. Погодите-ка, Господь, надо ли нам продолжать соблюдать 25 декабря? Но где Бог когда-либо заповедал человеку соблюдать день рождения Иисуса Христа? Должны ли мы продолжать соблюдать первый месяц и четвертый месяц, Господь? Видите ли, это праздники, которые были установлены людьми. У нас есть Великий пост, но Бог никогда не устанавливал Великий пост. Бог никогда не устанавливал вербное воскресенье, Страстную пятницу или Постную пятницу. Все это изобретение человека. Вам, может быть, стоило бы об этом подумать. Потому что, когда они спрашивали Бога об этих праздниках, которые они сами и установили, Он не признал их. Он сказал: «Я не просил вас это делать». Было бы лучше, если бы вы прислушались к словам, которые Господь провозглашал через пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность, были населены. И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». Вот чего в действительности желает Бог. Вы говорите: «У меня пост». Но Бог говорит: «Я бы намного больше предпочел, если бы ты просто поступал справедливо, если бы ты поступал честно, если бы ты был милостив и сострадателен к ближним. Вдовы и сироты, пришельцы и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Вот на что обращает внимание Бог. Вот чего желает Бог. Вот что Бог просит вас делать. Не поститься, а исполнять эти вещи. Но они не хотели внимать, отворотились от меня и уши свои отяготили, чтобы не слышать. Вот о чем пророки говорили их отцам, а они не слушали их. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. Не страшно ли это? Бог сказал: «Посмотрите, я взывал к вам, а вы не слушали. Я просил вас быть справедливыми, быть честными, быть сострадательными, быть милостивыми, заботиться о вдовах, пришельцах и бедных, одевать нагих, кормить голодных. Я взывал к вам, но вы не отвечали мне. Поэтому, когда вы взывали ко мне, я не отвечал вам». Послушание лучше жертвы. Очень важно, чтобы мы были послушны слову Господа, чтобы мы, каждый из нас сегодня, применили это в своей собственной жизни, чтобы мы прислушивались к Слову Божьему, чтобы когда мы окажемся в нужде и в трудностях, когда мы воззовем Господу, Он услышал бы нас. «И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустыню». Глава 8. «И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф: возревновал я о Сионе ревностью великую, и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь: обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Итак, это обетование будущего, когда Бог вернется, когда Иисус придет на землю и установит здесь свое царство и будет править с горы Сион над всею землей. Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Какая прекрасная, выразительная картина будущего царства, когда дети, мальчики и девочки будут вместе играть на улицах в полной безопасности. Бог видит свое царство в совершенстве, а совершенство — это когда дети могут вместе в безопасности играть на улицах. Есть люди, которые настолько духовны, что они считают, что дети не должны играть вместе. Так говорит Господь Саваоф: если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни сии, то неужели оно дивно и в моих очах? Говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь Саваоф: вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Это еще не сбылось, но этот день придет. Так говорит Господь Саваоф: «Укрепите руки ваши вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа для создания храма». Итак, он обращается к пророчествам Агея, который ободрял людей, когда они положили основание. Он ободрял людей, чтобы они продолжали работу и строили храм. «Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага. И попускал я всякого человека враждовать против другого. А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему». Помните, Агей начал свое пророчество, говоря: «Послушайте, вы сажаете много, а собираете мало. Ваши деньги словно складываются в дырявые кошели. У вас не хватает даже необходимого. Почему это происходит? Задумайтесь о проблемах, с которыми вы встречаетесь. Разве это не потому, что вы обитаете в украшенных домах, а дом Господень вы оставили в запустении? А потом, помните, все люди решили отстроить храм, и Агей сказал: «Отметьте этот день в ваших календарях. С этого дня все будет по-другому. Ваши кладовые будут полны, вы будете благословлены Господом, потому что теперь вы снова начали строить дом Господень». Итак, теперь они выполнили эту задачу, и Захария указывает им на это. «Теперь вы снова будете благословлены. Посев будет приносить урожай, в то время как раньше посев не приносил урожая. Они сажали больше, чем собирали. Небеса будут давать росу свою. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением». Здесь он снова переносится в будущее Божье Царство, когда Иисус будет править на земле. Израиль еще раз снова будет светом и благословением для мира. Помните, Павел сказал в послании к римлянам в 11 главе, когда он сравнивает язычников с ветвью дикой маслины, которая была привита на дерево, чтобы они могли принять от полноты и сока дерева. Мы, язычники, через Христа были сделаны сопричастниками обетований, которые Бог дал Израилю. Бог отсек настоящую ветвь Израиль, и Он привил на тот же корень другую ветвь, не от природы, язычников, чтобы они могли принять от сока и полноты корня, от обетований, от заветов. Но не превозноситесь перед ветвью, ибо если Бог отсек природную ветвь, чтобы вы могли быть привиты, Бог также способен снова привить к дереву настоящую ветвь, и Он сделает это. Потом Он указывает на то, что если отсечение этой природной ветви принесло великое спасение всем язычникам, если падение настоящей ветви принесло такую славу, что же вы думаете будет, когда Бог снова привьет обратно природную ветвь? Это будет великое Царство Божие на всей земле, ибо весь Израиль спасется. И вот обетование этого здесь, в Захарии, что Господь будет их спасителем. Так говорит Господь Саваоф: «Вот я спасу народ мой и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде». А потом еще раз 13 стих. «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением». Итак, дважды обещанное спасение. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Ибо так говорит Господь Саваоф: как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Я желаю справедливости. Я желаю честности. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Нам лучше внимательно изучить этот маленький список дел, потому что все это дела, которые Бог ненавидит. Он их ненавидел, ненавидит и всегда будет ненавидеть. Я не хочу делать то, что Бог ненавидит. Поэтому внимательно изучите этот перечень. Убедитесь, что вы делаете то, что Бог говорит, мы должны делать. Наша честность, наша истина, наше миролюбие. Не замышлять зло против наших ближних. Бог сказал: «Я это ненавижу». «И было ко мне слово Господа Саваофа». Так говорит Господь Саваоф. «Пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Итак, эти дни, когда вы постились, когда я вам не заповедовал этого, переверните их. Сделайте их днями праздников, сделайте их днями веселья. Пусть теперь это будет не угнетением, а весельем. Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет: пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Не замечательно ли это будет, когда Иисус будет обитать в Иерусалиме, и мы будем говорить друг другу: «Пошли в Иерусалим, повидаем Господа!» Это будет потрясающе! Это будет так великолепно, когда мы все сможем поехать в Иерусалим и просто сидеть у ног Иисуса и учиться у Него. Чудесное царство! Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Глава 9. Пророческое слово Господа на землю Хадрах и на Дамаске оно остановится, ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы, и на Емав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился. И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Когда город Тир был осажден Навуходоносором, вавилонская армия осаждала его 13 лет. Но так как у них был огромный порт, и финикийцы правили морями, хотя Навуходоносор перерезал все их поставки по земле, они смогли снабжать город своими морскими силами, а в самом городе бил прекрасный источник чистейшей воды. Поэтому они смогли выжить 13-летнюю осаду войском Навуходоносора. И когда им начало казаться, что этот упрямец никогда не оставит их в покое, люди подумали: почему мы сами себя так долго держим в заточении? Почему бы нам не перебраться на остров в море, недалеко от берега? Таким образом, Тир был полностью перестроен на протяжении 13 лет осады и переместился, став островной крепостью на расстоянии примерно 1,5-2 километров от берега
в водах Средиземного моря.
Поэтому к тому времени, когда вавилонская армия сломила стены и вошла в Тир, жители уже перевезли все свои богатства и сокровища и добро на остров, поэтому от разрушения Тира Навуходоносор не получил никакой добычи. Когда он вошел в город, город был совершенно пуст. Благодаря своему огромному и сильному флоту, финикийцы стали чрезвычайно богатым народом. И как Захария описывает это здесь, они накопили серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Потом через эту землю проходил Александр Македонский со своим войском, и он потребовал, чтобы Тир капитулировал ему. Они отказались это сделать. Тогда Александр начал семимесячную войну против Тира, в которой через 7 месяцев он в конце концов захватил его. Когда он захватил Тир, дальше к югу, в земле филистимлян, жители были так напуганы тем, что Александр взял Тир, они думали, если этот сильный город пал пред этим человеком, конечно же, и мы не устоим. И большинство из них просто добровольно сдались и подчинились Александру Македонскому, и он одержал победу над всеми городами прибрежных долин к югу Израиля. Александр Македонский несколько раз подходил к Иерусалиму, но он никогда не атаковал город. Более того, он дал животных священникам и сказал: «Принесите их пред вашим Богом за меня». Александр Македонский занимался различными странными оккультными религиями, но он почитал и другие религии, и он почитал иудейскую веру и религии, и даже не пытался атаковать Иерусалим. Похоже, что это пророчество здесь, в первой части 9 главы, является пророчеством о приходе Александра Македонского и захвата этой территории, земель Сирии, потом Ливана и потом к югу прибрежных долин Израиля. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море. Интересно. Конечно же, к этому времени они уже выстроили крепость на острове. И сам он будет истреблен огнем. Конечно же, Александр Македонский, захватив Тир, сжег его до основания, потому что они осмелились противиться ему. Теперь прибрежные города к югу. Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Екрон. Ибо посрамится надежда его, не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян. Итак, филистимляне были поражены и уничтожены Александром Македонским. И исторгну кровь из уст его, и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет как Иевусей. И я расположу стан у дома моего против войска. Итак, Бог говорит, я буду его защитой против проходящих вперед и назад. Именно это и сделал Александр Македонский. Он прошел мимо, он не захватил Иерусалим. Против проходящих вперед и назад и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это. Дальнейшая же часть пророчества переносится в тысячелетнее царство. В 9 стихе мы видим выдающееся пророчество об Иисусе Христе, которое цитировал в своем Евангелии Матфей. Но интересно заметить, как Дух Святой цитирует это пророчество в Матфее, значительность того, что было оставлено в стороне. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Итак, это пророчество о грядущем царе. Он кроткий,
он едет на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Это было исполнено, конечно же, в том, что мы называем триумфальным въездом Иисуса в Иерусалим. Когда он сошел с Елеонской горы, сидя на молодом осле, на которого раньше никто не садился, ученики, присутствующие там, снимали с себя одежды и постилали их на землю, и махали пальмовыми ветвями, восклицая: «Осанна, осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Псалом 117, мессианский псалом. Матфей же говорит: «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: „Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе“». Но Матфей не процитировал эту следующую часть: «Праведный и спасающий». Он перепрыгнул через эти слова и процитировал: «Кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Почему Матфей не процитировал «праведный и спасающий»? Потому что в свой первый приход Иисус не установил царство. Когда же Иисус снова придет на землю, он придет прежде всего в праведности, чтобы судить землю. Он праведный и грядет судить, это еще будущее. Поэтому-то Матфей не процитировал эти слова, говоря о первом приходе Христа. Это ожидает второго пришествия, когда Иисус установит свой престол и соберет пред собой народы земли на суд. Тогда-то и исполнится обетование спасения, данное иудеям и всему миру. Итак, праведный и спасающий. Этот день еще не пришел. Матфей сознательно и с особым значением не цитирует эту часть данного пророчества. Но Иисус пришел так, как это и описывал Захария, сидя на молодом осле. Господь провозглашает: «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». В Ветхом Завете мы видим много пророчеств, говорящих о правлении, о будущем правлении Иисуса Христа. «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Это то время, когда камень, оторвавшийся от скалы без содействия рук, поразит великого истукана, представляющего собой человеческие царства, и подведет к концу тщетные попытки человека править, и камень вырастет в гору, которая покроет собой всю землю. Великое, славное грядущее царство Иисуса Христа, которое покроет землю. Тогда исполнится второй псалом: «Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Его царство будет от моря до моря и от реки до концов земли». Я не могу дождаться этого времени, когда я смотрю на то, как неумело и неразумно человек управляет сегодня миром, с огромным трудом, борениями, потребляя на это все больше средств и все равно, будучи неспособным принести настоящий мир, настоящую справедливость, настоящую надежду для людей. О Иисус, гряди скорей, установи царство Твоей праведности. А что до Тебя, ради крови завета Твоего, я освобожу узников Твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся. Интересно, что он говорит о крови завета твоего. Конечно же, это тот завет, который Иисус установил своей смертью. кровь завета Твоего. И эти пленники, которые находились в аду в преисподней, были освобождены и выпущены на свободу. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прочные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнятся как жертвенные чаши, как углы жертвенника. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юноши, и вино у отроковиц. Итак, Божье славное и великое царство. И когда мы увидим Господа правящим, мы провозгласим, как велика благость его, и как велика красота его. И теперь в 10 главе мы читаем о великих Божьих обетованиях. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители. И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их. Славное восстановление Израиля, когда Бог снова полностью вернет землю этому народу. То, что мы видим сегодня, на самом деле не является полным исполнением этой части Захарии. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их и возрадуются, в восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде. Таковы Божьи обетования. Он изольет на свой народ этот дождь во время благопотребное. Обличение лжепророков, вещунов, тех, которые рассказывают свои ложные сны, чтобы утешить народ впустую. Проблемы, которые возникли в народе из-за недостатка лидерства, и Бог выступает на их защиту. Ефрем, в восторге будет их сердце о Господе. Библия проводит очень четкое различение между умом человека и сердцем человека. Ум человека отвечает за более мелкие, поверхностные области человеческой жизни, настроения, эмоции, в то время как сердце отвечает за темперамент человека. Богу сегодня нужно ваше сердце. Бог желает не изменение ума, а изменение сердца. Знаете, изменить ум, образ своего мышления довольно легко, и люди делают это довольно часто. Ваше сердце изменяется очень редко. На самом деле ваше сердце по-настоящему изменяется только однажды, когда вы рождаетесь свыше. Это производит изменение сердца, изменение темперамента, изменяется вся ваша жизнь, когда вы отдаете свое сердце Богу. Вот к чему призывает Бог, к изменению сердца. Таким образом, радоваться и восторгаться в вашем сердце – это радоваться и восторгаться на самом глубоком уровне вашей жизни. Это не так легко изменяемо, как счастье, к которому стремится сегодня мир. Знаете, сегодня, когда мы здесь вместе изучаем Слово Божие, вокруг нас в городе люди собираются вместе, ища счастье. И просто поразительно, какие самые разные вещи они делают в поисках своего счастья. Маленькие дети приклеиваются к игровым автоматам, убивая космических захватчиков. Они ищут счастья, восторженности, эмоционального подъема. Но насколько всего этого хватает? Довольно скоро на экран вылезет надпись «Ты неудачник! Я снова тебя победил!» И все, игра закончилась, денег больше нет. Счастье настолько переменчиво, в то время как радость в Господе постоянна. Она пребывает глубоко в сердце человека. Будучи христианином, у вас могут быть смешанные эмоции. Печаль в уме, но по-прежнему радость в сердце. Господу было угодно забрать одну из наших святых из часовни на Голгофе, Сумакерти, ту, которая так свободна, так полно отдавала себя Господу и служению, ту, которая любила природу. Если вы находите человека, который глубоко любит природу, вы видите человека с глубокой любовью к Богу, к Божьему творению. Мы любили Су и ее мужа Тена. Они были огромнейшим благословением для нас. Су всегда была человеком спортивного склада. Она всегда пыталась убедить меня больше заниматься спортом, прийти в форму. Она считала, что Бог призвал ее помочь мне стать здоровее. Она давала мне книги, я читал их, интересные книги. Теперь она ушла от нас, чтобы быть с Господом, и мы будем скучать по ней. На уме у меня тяжело, честно говоря, но мое сердце радуется. Я знаю, что Су теперь с Господом. Я знаю, что она больше не чувствует боли. Господу показалось угодным взять ее через страдания раком. Почему? Я не знаю. Но это было частью Божьего плана. И я знаю, что настоящие страдания, которые только на короткое время, совершенно недостойны того, чтобы даже сравнивать их со славой, которую она уже испытывает там, в Божьем присутствии. Итак, мы печальны, потому что мы потеряли дорогого друга. Но, с другой стороны, я радуюсь Господи, что Бог приготовил место для Его друзей, что Бог приготовил царство, и что все мы — дети царя. И однажды мы снова соберемся все вместе, вместе с Су, в новом теле, которое будет в совершенной форме. Тогда служение Су для меня закончится. Когда я снова увижу ее, я буду в великолепной форме, в этом новом теле. Я радуюсь в великой надежде через Иисуса Христа, хотя в то же время я и скорблю и печалюсь, потому что мне так сильно будет не хватать Су. Я нуждался в ней, чтобы она наставляла меня в моих проблемах с весом. В восторге будет сердце их о Господе. Мое сердце постоянно восторгается в Господе, потому что Божий характер постоянен. Он сказал: «Вот я, Господь Бог, я не изменяюсь». Он постоянен, Его любовь к вам постоянна, она неизменна. Божья любовь к вам не изменяется от одного дня к другому. Божья любовь к вам не изменяется вместе с вашим настроением. Не благодарны ли вы? «О, какое у тебя сегодня ужасное настроение! Не могу тебя терпеть!» Бог никогда не говорит вам такого. Он говорит: «О, какое у тебя сегодня ужасное настроение! Я так сильно тебя люблю!» Видите, Божья любовь неизменна, она не изменяется, она постоянна. И поэтому Если я радуюсь и восторгаюсь в Господе, моя радость постоянна. Я не радуюсь в обстоятельствах, они переменчивы. Иногда я радуюсь в них, а иногда нет. Все зависит от обстоятельств. Но радость в Господе всегда постоянна, потому что Господь постоянен в Его отношении ко мне, в Его любви ко мне, в Его благости ко мне, в надежде, которую Он даровал нам. И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне и будут жить с детьми своими и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Все это будет происходить в Божьем царстве. Божий народ, несомненно, пройдет через море бедствия, несомненно. Господь говорит: «Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его», говорит Господь. Итак, Божье славное восстановление народа Израилева, его взаимоотношений с этими людьми, когда Бог снова станет их силой, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь. Когда мы будем читать следующие последние четыре главы Захарии, мы будем рассматривать одни из самых интересных отрывков Ветхого Завета. Пророчество об Антихристе, о приходе Иисуса Христа, первом и втором, и о тысячелетнем царстве. Мы также будем говорить о пророчествах об Израиле в настоящее время, пророчествах, которые мы видим исполняющимися при нашей жизни. Вы найдете их чрезвычайно интересными. Одни из самых интересных пророчеств Ветхого Завета записаны в этих следующих четырех главах Захарии. Пусть Господь будет с вами и охраняет вас, и хранит вас в любви Иисуса Христа на этой неделе. Пусть Его Дух укрепляет вас в вашем внутреннем человеке, чтобы вы больше и больше познавали, какова широта и долгота, глубина и высота Божьей любви к вам, чтобы вы были преисполнены этой любовью на этой неделе, чтобы она изливалась из вас, когда вы будете протягиваться к тем людям вокруг вас, которые менее удачны, чтобы помочь, чтобы укрепить, чтобы поддержать. Пусть Бог будет с вами, и пусть Он использует вас как Его инструмент, чтобы показать Его любовь этому нуждающемуся миру. Во имя Иисуса Христа. Аминь.